Которая рассматривает Санатана Дхарма, традиционные темы, они таковы: что есть Бог, что есть Я, что есть Вселенная и в чем смысл жизни. Санатана Дхарма дает ответы на эти вопросы, и она указывает нам путь, как мы можем получить ответы на эти вопросы. Ответ на вопрос, что есть Бог, дается в Упанишадах, в главных Упанишадах канона Мукхья и канона Муктика. То есть канон Мукхья — это 10 Упанишад, отобранных Шри Шанкарачарьи. Канон Муктика — 108 Упанишад. То есть эти Упанишады как раз предназначены для постижения пути освобождения. Упанишады — это самая главная часть Вед. В каждой Веде есть раздел Упанишад. Упанишад переводится как «сидеть у ног учителя», то есть «постигать учителя». Когда мы идем по ведическому пути освобождения, мы полагаемся на ведическое знание тройного канона Прастханатраю. Это не обязательно знать, но это полезно знать. Тройной канон заключается в том, что мы принимаем в качестве высших авторитетов Бхагавадгиту, Веданта-сутру и Упанишады. Вот ведическая традиция считается ведической, если она опирается на тройной принцип, тройной канон. Поэтому мы называем не мы, а учение Санатана Дхармы называется Веданта. Следовать ведическому пути значит следовать веданте. Веда означает знание, а анта означает завершение всякого знания. Из них адвайта веданта считается самой наивысшей, недвойственной. Двайта веданта считается для тех, кто не способен постичь адвайту. Вишишта двайта — для более продвинутых. А адвайта — для самых понятливых. И вот Двайта отвечает на вопрос, что есть Бог. Она говорит так: есть Джива, душа, а есть Шива, Бог. Душа и Бог, они как бы отдельные, и они качественно тождественные, а во всех остальных признаках они всегда будут различаться. И душа никогда не сольется с Богом. Это говорит Двайта. Душа может быть предана Богу, поклоняться, вечно соединяться, быть блаженцем, освобождаться, но она всегда остается душой. А Бог всегда остается Богом, и эти категории не сходятся. Это Двайта. А что Вишишта Двайта говорит? Вишишта — это как бы учение, которое говорит, душа и тождественна, и не тождественна. В общем, там есть душа и одновременно едина, и не едина с Богом. Вот как в песне поется: речка движется вроде бы и не движется. То есть говорится, душа, она как бы полностью тождественна, качественна, но количественно как бы отличается. Этот принцип называется «Ачинти Абхеда Абхеда Татва» – непостижимое единство и одновременно различие. И все это одновременно, и все это непостижимо. То есть наша душа одновременно и есть Шива, но одновременно она и не есть Шива. В шиваизме это важно. Во время ритуалов поклонения брахманы представляют себе, преображаются в Шиву. Потому что считается, что ты можешь по-настоящему поклоняться Шиве, если ты сам как бы Шива. Потому что Шиве поклоняются в недвойственности, как и Дататрея. Вот вайшнавы, они поклоняются в двойственности. Поэтому Двайта, Вишишта, Двайта – это как бы их близкие учения. Но нам близка Двайта. Шива – первый учитель Адвайты. Поэтому мы поклоняемся Шиве в недвойственности. Что же говорит Адвайта? Адвайта говорит, Джива и Шива есть одно. Душа и Брахман есть одно. Адвайта говорит, существует только Брахман, только Абсолют. Все есть Брахман. Все другие точки зрения, Вишишта Двайта, Двайта, о том, что душа как бы отличная или а что она отличная и не отличная, как бы, ну, уже как бы с примесями, с заблуждениями. А вот самая такая вершина учения, вершина понимания Адвайта. Это очень великая вершина. И поскольку это очень великая вершина, мы не отбрасываем Адвайту, не отбрасываем Вишишта Адвайту, Двайту. Мы их тоже используем, это нормально. Потому что сразу дойти до понимания Адвайты невозможно. Но это понимание содержится в Упанишадах, в текстах Шанкары, в Йога Васиштхе, в Трипурарахасе, во всех наших канонических текстах. И надо изучать воззрение Адвайты. И что же говорит Адвайта, отвечая на вопрос, что есть Бог? Она говорит, только Бог и существует, только Бог и есть. Бог есть Абсолют, Брахман. То есть безгранично широкое, распростертое, чистое сознание. А что есть я? Я тоже Бог. Я тоже, я не отличен от этого сознания. Конечно, есть невидение, есть ложное воззрение, опирающееся на тело, деха-дришти. Но если устранить это воззрение, я все это пойму. Что нет между мной и Богом различия, что Бог и то, что я о себе думаю, это одно. Что Адвайта отвечает на вопрос, что есть этот мир, что есть эта Вселенная. Она говорит так, что с одной стороны Вселенная является такой воплотившейся мыслеформой Абсолюта. И эта мыслеформа, она является его творческой энергией, манифестацией. Но сама по себе она полностью иллюзорна, пустотна. Она не существует сама по себе. То есть она видится реальной только из состояния заблуждения, из неведения, из двойственности. Например, если вы ночью идете по дороге, и вам кажется, что там есть какое-то, стоит какой-то человек или животное. Потому что темно, вам так кажется. Но утром, когда вы идете по той же дороге, вы видите, там просто куст, никакого человека, никакого животного нет. Все ясно, все понятно. И вот то же самое, двойственный мир, отдельная душа, это все кажется. Это как будто бы существует, но реально не существует. То есть нам кажется, что существует материальная вселенная, что мы существуем как тела, там. Что есть Непал, есть Тибет, есть Китай, есть Кайлас внешний там, есть звезды, планеты. Это нам все как бы кажется. Но реально все это только один Брахман, только Абсолют. И вот чтобы вот эта пелена невидения нам спала, мы идем на Кайлас. Чтобы Шива показал нам свое подлинное лицо. Там лучше всего, считается, можно это понять. Еще есть какие-то священные места, хоть они как бы иллюзорные, но они как бы полезные вещи, очень благоприятные. И Адвайта говорит, смысл жизни в постижении Абсолюта, в постижении Брахмана, в постижении недвойственной мудрости. Смысл жизни в Боге, а высшая ценность жизни в освобождении от двойственного восприятия, от иллюзии, от неведения и от кармы. То есть неведение — это ведь не просто такая интеллектуальная штука. Ну вот я знаю, а вот это я не знаю. Неведение — это серьезная вещь, потому что неведение выливается в закон кармы, в реинкарнацию, в страдания, в перерождение. Это не умственная вещь, это энергетическая ловушка души. Это телесные ограничения, законы физики, гравитации, химии тела, времени, пространства. Вот во что, как дорого нам обходится наше неведение. Вот боги, например, у них нет неведения, они обладают свободой. Тела состоят из света. Ход времени сам задает. То есть божество может остановить время, погрузить вас на 300 лет, куда-нибудь отправить на отдых в чистую страну. Вы проживете там целую жизнь или целую вереницу жизни, а затем вернет вас. А в мире людей пройдет время достаточное, чтобы капнула капля. Боги свободны от влияния пространства. Они независимы от физических законов, потому что у них есть мудрость, джняна. Они свободны, они освобождены, в отличие от людей. Поэтому садху говорят, что ценность жизни – это освобождение от законов кармы и просветление. И тогда какова цель жизни садху? Цель жизни садху – это познать Бога через личный опыт, войти с Богом в полное единство. И это возможно только в самадхи. Это невозможно в обыденном состоянии, поскольку обыденное состояние – это состояние, где доминирует невежество, неведение. Поэтому каждый, кто идет по духовному пути, ставит целью постижения самадхи, переживания самадхи. Он учится, как идти к самадхи. И тогда каковы действия, чтобы достичь самадхи? Нужна садхана, духовная жизнь, жизнь, пропитанная духовной практикой. И вот когда мы разбираемся, смыслы, ценности, цели и действия, вот эта цепочка выстраивается в нас, мы осознаем себя как садху, что смысл жизни – это в познании Бога, в проведении божественной воли, потому что если ты познаешь Бога как свое «я», то чью еще волю проводить? Так? Если ты эго, то ты будешь проводить волю эго. Если ты тело, будешь проводить желание тела. А если ты познал, что ты един с Богом, чью еще волю остается проводить? Конечно, волю Бога. Это же твоя собственная воля в абсолютном смысле. Смысл жизни – садху, брахман, Бог. А ценность – освобождение, мокша. А цель – самадхи. А действие – это садхана, духовная практика. То есть у садху все ясно, все понятно. У него нет каких-то недопониманий, сомнений. Это как пока вы никогда не были на Кайласе, и карты у вас нет. У вас много сомнений. Где этот Кайлас? Как туда попасть? Ничего не понятно. И даже карту, если вы видите. Но когда вы встречаете хорошего гида, который этот Кайлас вводит группы туда по 3 раза в год, он говорит, да брось ты, не сомневайся, все понятно, где Кайлас, я туда хожу каждый день. Карта есть хорошая, спутники, шерпа. Мы обязательно найдем Кайлас. И все сомнения отпадают. Мы понимаем, да, есть дорога на Кайлас, двигаемся к Кадоре, через китайскую границу, Нилаям, Дарчен, Манасаравар, и все, Кайлас там будет. Таким же образом, стать садху, вступить на путь садху, означает хорошо понять свои смыслы жизни, ценности, цели и что надо делать. И когда мы понимаем это, возникает путь, и результатом пути является плод достижения Бога. И что еще остается, кроме пути и плода? Монахи знают?
Основа.
Основа, да. Что такое основа? Но основа – это то, из чего все начинается, то, из чего все происходит, то, на что все опирается. В любой религии есть основа, путь и плод. То есть плод – это что мы получаем в конце, как люди любят говорить. А что из этого буду иметь? А что я получу? Мы должны понять, мы же такие люди, нам все надо понять, что мы получим с этого. Я буду поклоняться, а что я получу? Буду читать мантру, что в конце будет? Пойду на Кайлас, буду медитировать, что-то, чем-то это должно закончиться, мы любопытные. И мы хотим знать, на что нам надеяться. Это плод. А путь – это что мне надо делать сейчас, как мне идти, куда мне идти. Вот, например, плод Кайласа – это что? Плод паломничества на Кайлас. Там рассказывают нам разные вещи. Изменение судьбы, получение благословений, развязывание кармических узлов, мистические опыты. Разные могут быть плоды, на что карма как бы позволит. У кого сколько заслуг? Сколько заслуг, такие плоды. Много заслуг, хорошие плоды. Мало заслуг, ну, тоже какие-то будут. А путь? Путь на Кайлас, это мы едем на него. Вот, гиды нам говорят, карты, шерпа. Это путь. А основа это что? Это сам Кайлас. То есть он уже стоит, его не надо придумывать, он никуда не денется, он всегда стоял. Вот. В нашем путешествии основа это Кайлас, путь это наше движение по карте, а плод это то, что мы получаем в виде благословения. Таким же образом и в дхарме есть основа, путь и плод любой религии. Вот основой является сам Абсолют, Сатчитананда, Парабрахман, Бог в авраамических религиях, Дао в даосизме, Нирвана в буддизме. Бог-отец христианства. Это все одно. Тот, кто думает, что это не одно, это одно на самом деле. А путь? Путь это то, как нам надо думать, как медитировать, как действовать. То есть мало того, что есть Кайлас, на него еще надо попасть. Очень много тонкостей. То есть если мы не попадем на Кайлас, мы не получим никакой пользы. Например, надо оформить визу, заплатить деньги, договориться с турфирмой, купить рюкзаки. Много чего сделать надо. Пройти подготовку – это и есть путь. Таким же образом и в дхарме. Бог есть, но как бы мы не в Боге. Проблема есть небольшая. Как бы мы мимо Бога. Поэтому нужен путь. А в пути много нюансов. И эти нюансы конкретные уже. Часто иногда люди не совсем это понимают. Бог – предельно чистое, предельно тонкое, безатрибутное сознание. Но на пути иногда нужны атрибуты, нужны нюансы, потому что мы люди с ограничениями. Если бы не было ограничений, это бы не надо было. Мы люди, и у нас есть тела, кармы, биохимия тела, энергия. И все это составляет путь. И что включает в себя путь? Это путь познания Абсолюта, познания Божественного. Он в себя включает три вещи. Это воззрение, мировоззрение. То, как нам надо учиться смотреть на мир, называется дришти или джняна дришти. То есть нам надо скорректировать свою картину мира. Если мы не корректируем картину мира, как бы с приземленным мировоззрением пытаемся приближаться к Богу, мы не сможем постичь. И второе, мировоззрение это хорошо, но все равно этого мало. Нужно особое медитативное сознание. Потому что такое мировоззрение на уровне ума, оно хорошо, но оно еще не даст реализации. Поэтому кроме воззрения есть еще медитация, дхьяна. То есть как нам медитировать, в каком медитативном состоянии быть, где держать ум, как быть медитативным в повседневной жизни, во время ходьбы или еды. Как привносить медитативность в повседневную жизнь? Как относиться к мыслям и эмоциям, если мы в медитативном сознании? Это все принцип медитации. То есть медитация приближает нас вот к такому. И третье – это поведение, крия. Как нам действовать в жизни? Конкретно, как нам жить, как строить отношения в этой жизни, как распределять свою жизнь. Например, я иногда рекомендую ученикам так, говорю, в 25 хорошо принять карма саньясу, в 55, когда нет детей маленьких, когда все дети уже вышли замуж, стали самостоятельными. Можно принять ванапрастха статус, а в 75 можно стать пурна саньяси. А в 95 можно достичь божественного тела или самадхи. Кто не успеет, в 125. Надо ситхи долгой жизни. Надо создавать намерение, санкальпу, жить долго, чтобы пройти весь нужный путь. Потому что путь многого требует. И все это поведение. Как действовать конкретно в наших обстоятельствах в соответствии с местом, временем и обстоятельствами. Потому что учения могут быть возвышенными и красивыми, прекрасными. И медитативные практики глубокими. Но мы их должны научиться применять в соответствии с местом, временем и обстоятельствами. Это как лекарства. Лекарства могут быть хорошими, надо знать, как их и когда принимать. Чтобы они хорошо сработали и принесли пользу. И все это составляет путь. И с этой точки зрения, какое же мировоззрение нам принять? Что значит иметь мировоззрение мудреца джняни, джняна дришти? Это мировоззрение выражается формулой ведической традиции. Сарвам эва брахмам. Все есть брахма. Ахам брахмасми. Я есть брахма. Аям атма брахман. Этот атман, то есть моя высшая сущность, есть брахман. Есть абсолют, Бог. Параджнянам брахман. Вот чистое осознавание, которое у меня есть в глубине, это абсолют, это брахман. Рекомендуется размышлять над этими формулами, читать толкования мастеров, священных писаний к ним, чтобы понять, обрести вот такое йогическое мировоззрение. Но когда мы обрели такое мировоззрение, у нас меняются взгляды на жизнь, реально меняются. То есть если мы видим все как брахман, то все перипетии этой жизни больше нас не затрагивают. Мы знаем, что это все брахман играет, никаких проблем нет. Например, я рассматриваю мир как иллюзию. Что бы ни происходило, я знаю, это как бы понарошку, это игра. Игра абсолюта. И этот абсолют не где-то далеко или на Кайласе, он внутри меня. Он так играет. А поиграя, он сам не затрагивается. И я тоже не затрагиваюсь. Я тоже абсолютен. И я это вовсе не я, как тело, то, что вы видите. А я абсолют, я брахман. Хотя я не спешу с первым встречным обсуждать эти темы. Если кто мне скажет: «Привет, ты какой хороший парень». Я говорю: «Да, отлично, нормально». Я не скажу ему в поезде: «Ты знаешь, нет, вообще я брахман». Но так серьезно. Я вовсе не собираюсь такие разговоры вести. Но в юности я пробовал вообще. В лет 19. Но я потом перестал. И иногда люди там отзываются, переписываются в соцсетях, говорят: «О, какой прикольный чел». Молодежь. Это человеческие ограничения. Ум оценивает, как он может. Но я знаю, кто я. Мне не обязательно это обсуждать с другими. Я это могу обсуждать с учениками, когда нужно объяснить им, кто они. И это знание не из книг, оно пришло из медитативного опыта. Хотя изучение Писаний тоже важно. И кроме того, что мы обрели воззрение, нам надо понять также медитацию, чтобы мы получили опыт. Это должно стать нашим внутренним переживанием. Поэтому есть дхьяна, медитация. И даже если мы в воззрении понимаем, все есть брахман, мир иллюзорен, этот мир есть игра, я тоже брахман, то теперь нам нужен медитативный опыт. Как медитировать, куда поместить ум, как быть в медитативном сознании во всех случаях жизни. Это тоже мы изучаем на пути. И что говорит учение? Нам надо поместить свой ум в состояние вне мысли, вне ума. Сознание поместить вне ума. И вот наш ум, он проецирует иллюзорную реальность. Он наклеивает ярлыки на реальность, он оперирует двойственными категориями. Но из двойственных категорий абсолют невозможно постичь. То есть дуальная аристотелева логика не работает здесь. И вот Абхинавагупта, великий философ и святой кашмирского шиваизма, он как бы в свое время создал философию саттарка логики. Это логика мистического опыта. Он говорил так, что то, что вы логически думаете, как Аристотель, это все ерунда. То есть логика Аристотеля, она работает в относительном измерении, когда надо посчитать деньги, выявить причинно-следственные связи, А для постижения Бога она совершенно не годится. Это как двоичный код, который не способен описать сложные процессы во Вселенной. Для постижения Бога нужна саттарка-логика, логика прямого мистического восприятия вне ума. И как же иметь такое прямое мистическое восприятие вне ума? У нас есть это восприятие. Прямо внутри нас есть осознавание. Мы его не всегда видим, не всегда чувствуем. Нам нужно его воспитать, но оно всегда есть. И вот это осознавание, осознанность, это главный инструмент для постижения Бога. Бог тоже есть осознавание, только это глобальное осознавание, которое рождает галактики и вселенные, время, пространство. А мы, атман, это как бы такое локализованное, индивидуальное осознавание, более индивидуализированное, но по сути это одно. Поэтому говорят, атман и брахман это одно. И вот Бог, абсолют, он постигает сам себя, он осознает сам себя, но мы не осознаем еще. Это осознавание в нас не развито, не воспитано. Поэтому медитация, пребывание вне ума – это постижение этого осознавания. И говорят, что люди с хорошими способностями могут улавливать это осознавание мгновенно. Им достаточно рассказать, намекнуть, и они всю жизнь будут работать с ними, это осознавание вырастет. Но другие должны делать много ритуалов, много практик, много читать, и тогда они могут постичь. Но третьим вообще не дано его постичь. Если вы пойдете куда-нибудь в Урал-вагонзавод, разговариваете об осознавании, о Атмавичаре, ну, скажет, или шахтеры какие-нибудь. Какое осознавание нам зарплату третий месяц не платят? То есть, чтобы разговаривать об осознавании, надо иметь активными верхние чакры, а те, кто живут нижними чакрами, это невозможно. Не в этой жизни, к сожалению. Так как обнаружить осознавание? Как быть в осознавании? Если мы исследуем свою природу за мыслями, обнаруживаем это осознавание, мы можем понять, что для него нет ограничений. И это осознавание подобно небу или подобно пространству. И пребывать в таком осознавании, вне мыслей, вне концепции ума, это и есть путь медитации. Это невыразимо, но это можно переживать. И вот из такого медитативного сознания, из такой медитативной осознанности мы можем постичь Бога. Мы можем лично, реально переживать Абсолют. Это не только наше мировоззрение, это наше живое переживание. И тогда мы начинаем понимать, о, оказывается, проблем нет. Есть просто отсутствие осознанности. Оказывается, никаких проблем нет, если ты в медитативном сознании. Ни в отношениях, ни с миром, ни еще где-то. Потому что все они не важны, если ты пребываешь в медитативном сознании. Мысли легко контролировать, эмоции легко контролировать, если ты пребываешь в медитативном таком присутствии. Но как только ты потерял, все это снова имеет над тобой власть. Снова возвращается, приходится бороться. Отсюда вывод. Не надо это терять. Это очень дорогое, очень драгоценное. Поэтому наставления святых каковы? Не отвлекайся, даже если за тобой гонятся 7 разъяренных собак. Когда мы в прошлый раз ходили на Кайлас, один ученик на Манасараваре мы останавливали. За ним погналось несколько собак, штук 17. Целая свора. Он сразу вспомнил наставление гуру и попытался не отвлекаться, быть осознанным. Немножко ему это удалось. Это очень дорогое. Мы должны дорожить этим, поэтому есть другие наставления святых. Отклоняя развлечения, дорожи созерцанием. То есть мы должны дорожить этим. Нам нужно жить так, чтобы все время быть в медитативном созерцании. не отклоняться, не забывать. Со временем можно научиться даже развлекаться в этом состоянии. Это многие об этом мечтают. То есть оно может объединяться с чем угодно, ничто для него не помеха. Если вы действительно обрели мастерство, вы можете ходить в нем, есть, спать, там, бегать, играть в футбол. Медитативное сознание может объединяться со всем, как бы все годится для практики, все является путем. Но это надо делать очень аккуратно, в равновесии, в сам-йоге, потому что очень легко потерять равновесие. И тогда вы отождествились, вы забыли, медитативное сознание снова исчезло, и годы трудов на смарку. А мы должны делать так, чтобы оно не исчезало, а наоборот углублялось, становилось объемным, наделяло вас силой, открывало божеств в каналах, изменяло вокруг вас пространство. Все это и есть искусство медитативного присутствия. И это медитативное присутствие – это как раз рождение Бога в нас. Это уже наш персональный Бог, наше личное переживание Бога. Оно обязательно приведет к самадхи. А когда приходит самадхи, то мы отделяемся от тела, чувств, мыслей, эмоций, перестаем быть зависимыми. Наша карма постепенно растворяется. Мысли растворяются, эмоции, энергии тела. И, наконец, есть раздел поведения еще, крия. Поведение – это то, как действовать в медитативном сознании. Как же нам действовать в этом мире? Во-первых, надо сразу понять, что нам надо действовать без ограничений, спонтанно. Не надо ставить себе рамки и ограничения. Есть много ограничений там. Воспитание, идеология социума, светская культура, этика, мораль, потребительская культура, социальные роли, собственная замороченность еще тоже бывает. Кармы прошлой жизни никто не отменял. Очень много ограничений. Воспитание в школе, как надо вести себя мальчику, девочке. Но это не дух садху. И когда мы предпринимаем дисциплину, йогическую дисциплину садху, это не ограничение, это добровольная тапасия для достижения какой-то цели, но это не ограничение. А в общем, мы должны пребывать в спонтанном сознании, в естественном поведении. Вот естественное поведение – это поведение без ограничений. И оно проистекает из осознанности. Другими словами, можно иметь понятие там, греха или добродетели в виде концепции бояться греха, добродетели стремиться. Но если вы осознаны, то вы понимаете, что то, что называют грехом, это может, да, действительно быть деструктивным, может быть клешей. То есть не нужно совершать грех, потому что это может стать клешей, омрачающей вам энергией. Вы осознаны. Вы не следуете греху, потому что вы понимаете это. Но у вас нет концепции, нет идеологических конструкций. Вы прямо воспринимаете. Ваш ум распахнут всегда. У вас нет в уме клеток, нет ограничений. И вот из состояния осознанности вы тогда можете правильно действовать. Ваше поведение будет естественным, спонтанным, но и правильным. То есть естественное, спонтанное поведение – это не значит, что можно проявлять безответственность, действовать, там, потакать клешам, греховное поведение. Вовсе это совсем не это. Наоборот, вы становитесь еще более мудрым, еще более аккуратным, потому что святые говорят, даже если твой ум безграничен, как небо, то есть ты пребываешь в чистой, бескрайней осознанности, твое поведение должно быть тщательным, как просеянная мука. Но оно не обусловлено от ума, а оно тщательно, потому что ты осознан в каждый миг, и ты знаешь, как правильно поступать. И поскольку ты мудрый, ты не совершаешь никаких неправильных вещей, и, разумеется, никогда не совершаешь грехов. Это отличается от понятия человека верующего, который просто боится греха. Верующий человек боится греха, он не совершает его. Но почему это так, он понять не может. Просто ему объяснили, он боится. А человек осознанно понимает, что то, что называют грехом, просто ему повредит, другим повредит, создаст причины и следствия. Это как если вы едете на автомобиле, ну, ничего хорошего проколоть шину, так? Лишняя морока. Таким же образом, добродетель тоже. Если человек верующий верит в некое добро, в некую добродетель, заслугу, то человек осознанно понимает, что это благо. Потому что когда ты осознан, твоя энергия улучшается, чистое видение возникает, твой ум распахивается. Конечно, это благо. Естественно, это естественное благо. То есть мы освобождаем свой ум от идеологических конструкций в поведении. Мы действуем естественно и спонтанно, но и одновременно осознанно, ответственно. Естественность не означает безответственность. Напротив, просветление, осознанность предполагает еще большую ответственность, чем обычный человек. Поэтому все святые, все мудрецы, они берут ответственность за помощь человечеству, за служение божественному. Это поведение. И вот когда воззрение, медитация и поведение у нас все выстраивается в соответствии с осознанностью, это и есть путь, по которому мы идем. Воззрение вне концепций, оно бескрайнее подобно небу, а медитация, осознавание бескрайнее, без центра и границ. Поведение естественное и спонтанное. И только после этого мы можем заниматься техниками, читать мантру, делать поклонения, выполнять множество вещей, выполнять паломничество, когда мы находимся в этой осознанности. Мы все понимаем. Но относительные игры энергии, все продолжается. Относительный путь, все продолжается. Потому что есть кармы, которые должны раствориться. Есть кармы, которые должны прийти и которые вы должны встретить. Но теперь вы их встречаете во всеоружии, в осознанности, с воззрением. Вы их правильно встречаете. Вы готовы к лайе, к лайе-йоге, чтобы их растворить. Например, все болезни, которым вам суждено заболеть, вы их заболеете, можете не переживать. Все богатство, что вы должны получить и потерять, вы получите и потеряете. Все люди, партнеры, друзья, которые вы должны встретить на своем пути, вы их встретите. Все комплименты, похвалу, вы, которые должны получить, вы получите. И всю ругань, и упреки, критику вы тоже получите. Все, что вы должны сделать, вы это получите. Судьба уже написана. Но полного предопределения нет, потому что очень важно, как вы относитесь к этому, как вы отнесетесь к этому. Как вы будете воспринимать это? И вот когда вы осознаны, вы во всеоружии. Когда вы находитесь в медитативном воззрении, в присутствии, то карма не страшна больше вам. Вы можете воспринимать карму как игру, как лилу, игру Бога. Вы можете ее воспринимать радостно, в чистом видении, как благословение, как даршан. Но если мы не осознаны, то все, что к нам приходит, создает отпечатки, влияет на нас и как бы меняет нашу траекторию жизни, нашу судьбу. Итак, воззрение, медитация и естественное поведение, все они составляют путь. Естественное поведение не значит, что мы должны стать какими-то пляшущими умалишенными. Иногда некоторые имеют такие представления. Естественное поведение – это действительно поведение ненадуманное, а естественное, потому что оно проистекает из распахнутого ума, из глубины. И мы живем, откликаясь на обстоятельства, на место, время и обстоятельства. И иногда мы можем читать мантру, иногда мы можем делать тапасию, иногда отдыхать, иногда гулять, иногда идти на паломничество, иногда делать поклонения, иногда читать тексты. Но все это происходит естественно в соответствии с потребностями данного времени, места, обстоятельств. Это как есть дождь, раскрываем зонтик. Жара, надеваем шляпу такую с полями. Есть разные энергии, у нас разные методы есть. Мы эти методы можем предпринимать. То есть тапасья, аскеза, дисциплина, жизнь в каком-то режиме, она не противоречит естественному поведению. Если мы, естественно, предрасположены к этому и предпринимаем такое решение. Вопрос в том, что мы все принимаем как лилу, как игру. Есть такие игры, и если мы осознаем это как игру, мы готовы играть в эти игры. Иногда эти игры по правилам, некоторые игры без правил, никаких проблем. Потому что бывают люди, которые в Индии живут, получают от какого-то гуру благословение, их ум на некоторое время раскрывается, они берут, рвут свой паспорт, кидают в Гангу, все иллюзия. Я просветлен, потом проходит 6 месяцев, их ум меняется, чувство иллюзии куда-то уходит, чувство просветления тоже заменяется на чувство каких-то клеш. Их потом ловит полицейский за нарушение миграционного режима. Например, каким не должно быть естественное поведение. Мы учитываем место, время, обстоятельства, в которых живем. Мы их принимаем, мы с ними объединяемся. То есть осознанность, она может объединяться с любыми целями, с любыми задачами. И мы можем играть с ними, не отождествляясь, взаимодействовать. Вот что такое игра. Никаких противоречий нет. Но осознанность сохраняется, воззрение сохраняется. Например, Кришна, он участвовал в битве на Курукшетра. Вот вопрос, зачем это надо вообще Кришне? Просветленный, великий святой, мало того, аватар, с детства проявлял ситхи, обладает полным знанием прошлого, будущего, настоящего, нет никакого неведения. Вот что ему надо там как бы возиться, бодаться на поле битвы с династией Куру, как будто ему земли нужны, царство какое-то нужно ему. Он весь мир может проявить из своего тела. Еще быть возничим Арджуны. Зачем ему вообще это надо? Там политика, обещания, разве он скован обещаниями, что он пообещал, там поддержал. Лила, игра. Кришна играет, он развлекается, он получает откровенное удовольствие от битвы. Арджуна трясется от страха. А Кришна, да это что? Это все игра. Давай порезвимся. Кришна понимает, что играет время, играет карма, этого не избежать. И действует по принципу, от того, чего не избежать, то, что не предотвратить, надо возглавить. Поэтому он говорит, не переживай, Арджуна, они все уже и так убиты временем, просто сражайся. Это трудно понять из обусловленного сознания. Арджуна был в большом замешательстве. Но для Кришны это было естественно и спонтанно. Это его было поведение в соответствии с местом, временем, обстоятельствами. И Арджуна посоветовал ему сражаться не сразу. Он ему прямо на поле битвы излагал йогу. И говорил, ты можешь стать саньяси, отшельником вообще. Прямо сейчас. И заниматься там, сконцентрировав ум на кончике носа, войти в самадхи. Или Арджуна говорил, ну я так не умею, я так не могу. Мне сложно, я кшатри, мне что-то другое надо. Арджуна говорил, ну тогда занимайся бхакти-йогой, поклоняйся мне, предлагай все плоды действий мне, не думай, просто будь в отношении преданности, бхавы, поклонения, и ты все обретешь. Посвящай все плоды, служи мне с верой, преданностью и любовью, я тебе дам все. Оставь все заботы, все обязанности, просто вот предайся мне. И это трудно было Арджуне. И тогда Кришна сказал, может быть, а тебе джняна-йога подойдет. Вот. Никаких ведь проблем. Силой различающей мудрости пойми, что ты атман. Вне тела, вне праны, вне астрального тела, вне ментального тела, вне пяти оболочек. И достигни вайраги, бесстрастия. Осознай, что ты брахман. Просто направь самоисследование на свои оболочки и выясни, что ты чистое сознание, вне оболочек. Арджуна тоже сказал, я же кшатри, мой ум простой. Я люблю там, сражаться, охотиться. Какие там джняны йоги? Коши, оболочки, вивеки, вичары. Кришна думал тогда, сказал, что ну тогда сражайся, раз ты кшатри, исполняй свою дхарму. Но Смотри на все как на иллюзию, смотри на все как на игру, не привязывайся. Будь орудием в руках Бога, будь инструментом в руках Бога. Не привязывайся к плодам. Действуй с верой и преданностью, но не имей чувства «я сражаюсь». Просто исполняй свой долг, как говорят, ничего личного. Просто исполни хорошо свой долг. Вот. Пример поведения. Вопрос?
Еще Кришна сказал, найди бездействие в действии.
Ну, он много чего сказал. Там в двух словах, в лекции одной не описать. Бездействие в действии – это как раз сущность созерцательного присутствия. Потому что настоящее действие, если мы его совершаем в созерцательном присутствии, оно происходит из недеяния. И вот есть некий момент в жизни, когда мы это понимаем. Вот как у самолета есть точка принятия решения, там, о взлете, допустим. Таким образом, и в сознании есть такой момент, когда мы понимаем, что мы все сделали, что нам ничего больше не надо сделать. Когда мы обнаруживаем в себе пространство недеяния, то мы все делали, и мы делали в жизни, потом в духовной практике тоже мы начали делать, и у нас появляется такой ложный деятель. И то мы в жизни всегда стремились богатство, успех, власть, карьера, и этот делатель набирал обороты, мы устали от всего этого. Мы вступили на духовный путь, но делатель остался. И этот делатель снова набирает обороты. Он думает, так, асаны сделать, пранаямы сделать, мантру прочитать, чандали-йогу сделать, изучить учение, столько. И снова этого делателя очень много. И мы как белка в колесе. Чем больше делаем, тем больше еще не успеваем. И вообще думаем, что такое? Чакры не раскрыты, кундалини не поднято, сахасрара. Ясновидение ноль. Под асаны не сижу. И делаю столько, а никакого результата. И мы сильно пребываем такой в растерянности, неудовлетворенности и по поводу собственного уровня и себя самого. Аж стыдно. Тогда мы думаем, надо делать еще больше. И мы можем быть как загнанная лошадь тогда. А вопрос в том, что надо другое, надо расслабиться, ничего не делать. И тогда мы думаем, как? Ничего не делать, ничего не достигну. Но приходит гуру и говорит, надо правильно ничего не делать. Вот гуру никогда ничего не делает. Но что-то вокруг происходит все время. Это есть искусство недеяния. То есть надо как бы так сесть, вздохнуть и сказать, я уже все сделал. Ничего не надо делать. Во мне есть пространство, не требующее действий. Оно совершенно. Бог совершенен без моих действий. То есть я не могу улучшить солнце. Так? Что бы я ни делал, как бы ни делал Сурья Намаскар, Гаятри Мантру, солнце лучше не станет. Оно всегда такое, как есть. Таким же образом, нашими действиями мы не можем Бога улучшить. Мы можем открыть себе божественные милости. Мы можем отдаться ему, мы можем устранить клеши, препятствия ума, да, очистить. Но главную работу все равно делаем не мы, делаем Бог. Вот что мы понимаем в процессе недеяния. И наша задача только принять великое решение о вхождении в это недеяние, в это великое недеяние. И вот вхождение в недеяние не означает, что мы должны отвлечься или стать ленивыми, а раз все, не надо ничего делать. Нет, конечно, это тоже неправильно. Просто духовная жизнь приобретает другой вкус совершенно. Мы пребываем в осознанности, мы пребываем в созерцании, но теперь без усилий. Мы купаемся в божественной милости, и божественная милость совершает нас работу. А наша задача пребывать в созерцательном присутствии, не отклоняться. И отдавать себя этой божественной милости, ануграхе. И тогда внутри нас рождается недеяние, но мы можем действовать. Но это действие уже нас не напрягает. Оно как игра. Можем действовать, можем не действовать. А внутри нас глубоко поселяется недеяние. Мы как бы всегда в неподвижной точке. Это как колесо. Есть обод, а есть ступица. Обод вращается, а ступица на месте. И вот внутри нас этот центр, он всегда на месте. Нет действия, нет деяния. Есть недеяние. И мы можем совершать много действий, но это как игра. Мы не утомляемся, не отождествляемся. Мы всегда пребываем в недеянии. И вот из точки недеяния открывается божественность, открывается божественная милость, божественное благословение, ануграха. И весь путь, человеческий путь заканчивается. Начинается путь божественный. Человеческий путь манушья марга. Это путь действия, путь, как белка в колесе двигаться. Есть делатель. А божественный путь дивья марга. Делателя нет, действия нет. Есть недеяние, есть лила, игра, бесконечный экстаз, танец, присутствие и ананда, блаженство. И под, все это под знаком благословения, божественной милости. Это похоже на танец, похоже на песню. Танец, песню нельзя назвать действием, так? Это нечто спонтанное. Вот таким же образом и практика после принятия решения о вхождении в недеяние становится спонтанным танцем. Естественно.